Так как он, говоря о сыне, часто употреблял выражение «через него», «в нем», то, чтобы не подумали, будто об отце он упоминает как о меньшем, приписывает это отцу. «Не таким-то и таким-то, — говорит, — но отцем вы призваны и им обогащены». Опять «призваны», а не «сами пришли». Что значит в общении сына его? Послушай, как он говорит об этом яснее в другом месте. «Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем». Второе послание к Тимофею, глава 2, стихи 11 и 12. Вместе с тем, так как он сказал великую истину, присовокупляет в подтверждение неопровержимое доказательство. «Верен, — говорит Бог, — то есть истинен. Если он верен, то и сделает, что обещал, а обещал он сделать нас общниками единородного Сына. Для этого он и призвал, ибо дары и призвание Божие непреложны». Послание к Римлянам, глава 11, стих 29. Об этом он говорит теперь прежде всего, чтобы после сильных обличений они не впали в отчаяние. Обещанное Богом непременно исполнится, если только мы сами не будем сильно противиться, подобно иудеям, которые, будучи призываемы, не захотели принять благ. Это зависело уже не от призывающего, но от их неблагодарности. Он хотел даровать, а они не хотели принять. И таким образом лишили сами себя. Если бы он призывал их к делу трудному и тяжкому, то хотя бы неповиновение их и тогда не заслуживало прощения, но, по крайней мере, они могли бы сослаться на это. Если же призываются к очищению, к оправданию, к освящению, к искуплению, к благодати, к дару, уготованным благом, которых не видел глаз, не слышало ухо, первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9, если призывает Бог и призывает Сам, то могут ли быть достойны прощения, не обращающиеся к Нему? Потому пусть никто не обвиняет Бога. Не от призывающего происходит неверие, а от неповинующихся. Но скажешь, можно было бы привести и нежелающих? Нет. Бог не желает насилия или принуждения. И кто, призывая к почестям, венцам, пиршествам и торжествам, станет влечь кого-нибудь против воли и связанного? Никто. Потому что это свойственно насилующему. В гиенну он посылает против воли, а в царствие призывает добровольно. В огонь ведет связанных и плачущих, а к бесчисленным благам не так. Самые блага не были бы вожделенны, если бы они по свойству своему не были таковы, чтобы к ним стремились добровольно и по сознанию великого их достоинства. Почему же, скажешь, не все стремятся к ним? По своей немощи. А почему он не избавляет их от немощи? Но как, скажи мне, и каким способом следовало бы избавить? Не создал ли он творений, которые возвещают о его человеколюбии и силе? Небеса, сказано, проповедуют славу Божию. Псалом 18, стих 2. Не посылал ли пророков? Не призывал ли и не награждал ли почестями? Не совершал ли чудес? Не дал ли закона, писанного и естественного? Не послал ли сына? Не послал ли апостолов? Не творил ли знамений? Не угрожал ли гиенной? Не обещал ли царствие? Не повелел ли солнцу сиять каждодневно? Не легки ли и неудобоисполнимы ли его заповеди? Так что многие силы любомудрия превышают его предписание. Что еще надлежало бы сделать для виноградника, чего я не сделал ему. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 4. А почему, скажешь, он не сделал для нас естественными знания и добродетель? Кто говорит это, язычник или христианин? И тот, и другой, только не в одном и том же отношении, но один возражает касательно знания другой жизни. Скажем наперед к нашему, так как я говорю не столько ко внешним, сколько к собственным нашим членам. Что же говорит христианин? Следовало, говорит он, вложить в нас познание добродетели. Он и вложил. Если бы не вложил, то откуда мы узнали бы, что должно делать и чего не должно? Откуда законы и судилища? Но не знание только говорит, а самую деятельность. За что же ты стал бы получать награды, если бы все происходило от Бога? Скажи мне, если и ты, и язычник согрешаете, то одинаково ли наказывает нас Бог? Нет. Ты имеешь преимущество по причине знания. Что, если бы теперь сказали тебе, что, несмотря на знание, ты и язычник достойны одного и того же, ты не обиделся ли бы? Конечно, так. Ты сказал бы, что язычник мог внутри себя найти знание, но не захотел. А если бы тот сказал, что Богу следовало вложить в нас знание естественным путем, то ты не рассмеялся ли бы? И не сказал ли бы ему, почему же ты не искал, почему не старался, как я? Не восстал ли бы ты против него с великим дерзновением? И сказал ли бы, что крайне безумно обвинять Бога, будто он не вложил знания в нашу природу? Сказал бы это потому, что касательно знания у тебя все исправно. Если бы было все так же исправно и касательно жизни, то ты не стал бы давать таких вопросов. Но так как ты не тверд в добродетели, то предлагаешь такие безумные суждения. И как можно сделаться добрым по необходимости? Тогда стали бы состязаться с нами в добродетели и бессловесные животные, из которых некоторые воздержнее нас. Но скажешь, я желал бы лучше быть добрым по необходимости и не получать никаких наград, нежели быть злым по свободному решению и терпеть наказание и мучения. Но невозможно быть добрым по необходимости. Если же ты не знаешь, что должно делать, заяви, и тогда мы скажем, что следует сказать. А если знаешь, что невоздержание есть зло, то почему не убегаешь зла? «Не могу», — говоришь ты. «Но другие люди, совершившие такие великие подвиги, осудят тебя и заградят тебе уста с великой силою. Ты, может быть, и жену, имея, не соблюдаешь целомудрие, а другой, и не имея жены, хранит совершенную чистоту. Какое же ты имеешь оправдание, не соблюдая меры, тогда как другой восходит выше заповеданного? Но я, говоришь, не таков по своей телесной природе или по расположению? Да, потому что не хочешь, а не потому что не можешь. Я утверждаю, что все способны к добродетели. Кто чего не может сделать, тот не сможет и в случае необходимости. Если же кто в случае необходимости может, а без нее не делает, тот не делает по свободному решению. Например, летать и подниматься к небу человеческому телу трудно и даже невозможно. Потому, если бы какой-нибудь царь повелел делать это, угрожал смертью неповинующимся и говорил: «Тех, которые не летают, повелеваю сечь, сжечь или подвергать чему-нибудь подобному», то послушался ли бы кто его? Нет. Потому что это невозможно для нашей природы. А если бы тоже сделано было касательно целомудрия и приказано было невоздержанных наказывать, сжечь, сечь, подвергать бесчисленным мучениям, то не стали бы многие повиноваться приказаниям. Нет, скажешь, потому что и теперь существует закон, повелевающий не прелюбодействовать, и не все повинуются. Но не потому, что закон бессилен, а потому, что многие надеются укрыться. Если бы при тех, кто склоняется на прелюбодеяние, присутствовали законодатель и судья, то страх был бы силен прогнать похоть. Если даже я представлю другую, меньшую необходимость, например, возьму и уведу его от любимой женщины и связавши запру где-нибудь, то и тогда он в состоянии будет перенести и не потерпит ничего худого. Итак, не будем говорить, что такой-то добр по природе и такой-то зол по природе. Если бы кто был добр по природе, то никогда не мог бы сделаться злым, а если бы был зол по природе, то никогда не сделался бы добрым. Между тем мы видим быстрые перемены. Люди впадают то в другое состояние и переходят от одного к другому. Это можно видеть не только в Писаниях, где, например, мытари становятся апостолами, ученики предателями, блудницы целомудренными, разбойники добрыми, волхвы поклонниками, нечестивые благочестивыми, как в Новом, так и в Ветхом Завете, но и каждый день можно видеть множество подобных случаев. Если бы добро и зло были естественны, то таких перемен не было бы. Так мы чувствительны по природе, и при всем старании никогда не сделаемся нечувствительными. Что свойственно природе, то не выйдет из природы. Никто, имеющий нужду в сне, не перестанет спать. Никто, подвергающийся тлению, не избавится от тления. Никто, алчущий, не достигнет того, чтобы никогда не алкать. Потому это и не ставится в вину, и мы сами за это не укоряем себя. Никто в укор другому не говорит «о тленный, о чувствующий». Но всегда на вид обвиняемым мы поставим или прелюбодеяние, или блуд, или что-нибудь подобное, и за это приводим их к судьям, которые осуждают и наказывают, а за противное тому награждают. Итак, и из того, что мы делаем между собой и что делают с нами судьи, и из того, что мы написали законы и осуждаем сами себя, хотя бы не было против нас никакого обвинителя, и из того, что от нерадения становимся хуже, а от страха лучше, и из того, что видим других добродетельными и восходящими на высоту любомудрия, очевидно, что в нас находится возможность добродетели. Для чего же многие из нас понапрасну обольщают себя холодными извинениями и предлогами, не только не заслуживающими прощения, но и навлекающими тяжкое наказание, тогда как следовало бы заботиться о добродетели, имея пред глазами тот страшный день, и, потерпев немного, достигать неувидаемых венцов. Эти извинения не принесут нам никакой пользы. Рабы нам подобные, и успевшие в противном осудят всех согрешающих, жестокого милостивый, злого добрый, дерзкого кроткий, завистливого дружелюбный, тщеславного любомудрый, нерадивого усердный, развратного целомудренный. Так совершит Бог суд над нами, разделив нас на две части, и одних удостоит похвалы, а других — наказания. Но да не будет никого из здесь присутствующих в числе наказуемых и мучимых, а будет в числе венчаемых и получающих Царствие Божие, которого и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стихи 9-16. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Иоанн Златоустый. «Ибо я думаю, что нам, посланникам, Бог судил быть последними, как бы приговоренными к смерти». Стих 9. Опять великое обличение и укоризна заключаются в слове «нам». Но он не остановился на этом слове, а указал и на свое достоинство, чтобы сильнее вразумить их. «Нам», — говорит, — «посланникам». Тех, которые претерпели множество бедствий, посеяли проповедь благочестия, обратили вас к такому любомудрию. Тех Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Сказав, чтобы и нам с вами царствовать, он смягчил силу речи, но чтобы не сделать им послабления, опять продолжает речь еще более укоризненную и говорит: «Ибо я думаю, что нам, посланникам, Бог судил быть последними, как бы приговоренными к смерти». «Я вижу», — говорит, — «и из ваших слов следует, что мы всех презреннее и осуждены терпеть постоянные бедствия, а вы уже мечтаете о царствии, о почестях и наградах». Желая еще более показать нелепость такого мнения и обличить крайнюю его неосновательность, не сказал просто «мы стали последними», но «Бог судил нам быть последними». Не остановился и на слове «последними», а присовокупил «приговоренными к смерти», чтобы и самый неразумный мог видеть, как неосновательна мысль, заключающаяся в этих словах, как он огорчается ими и сильно укоряет их. Посмотри на мудрость Павла. Чем он при настоящем случае выражает свое превосходство, важность и величие, тем самым обличает их, называя себя осужденным на смерть. Вот что значит делать все в надлежащее время. Выражение «приговоренные к смерти» означает здесь осужденных на смерть и достойных всякого рода смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Стих 9. Что значит «позор быхом миру»? «Не в каком-нибудь углу», — говорит, «и не в малой части вселенной», — мы подвергаемся этому, но везде и при всех. А что значит для ангелов? Иначе сказать, можно быть зрелищем для людей, но не для ангелов, когда совершаемое маловажно. А наши, говорит, подвиги таковы, что они достойны быть зрелищем и для ангелов. Смотри. Чем, по-видимому, он унижает себя, тем же более возвышает. и чем они превозносились, тем же и доказывает их ничтожество. Быть безумным казалось хуже, нежели быть мудрым, также быть немощным, нежели быть крепким, быть бесчестным, нежели быть славным и знаменитым. И однако последнее он приписывает им, а первое усвояет себе, и тем доказывает, что первое лучше последнего, потому что обращает на себя взоры не только людей, но и сонмы ангелов. Потому что наша брань не с человеками только, но с бесплотными силами. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Потому и смотрит на нас великое множество зрителей. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 10. Этими словами он опять укоряет их и показывает, что столь противоположным качествам невозможно соединиться в одно, и столь различным предметам невозможно быть вместе. «Как можно, — говорит, — чтобы вы были мудры, а мы безумны в Христовых делах? Мы подвергаемся биению, презрению, бесчестию и почитаемся ни за что, а вы пользуетесь честью и от многих почитаетесь разумными и мудрыми. Но возможно ли, чтобы проповедующие одинаковое учение имели противоположные качества? Мы немощны, а вы крепки, то есть нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь спокойствием и великим уважением. Но это не сообразно с сущностью проповеди. Вы в славе, а мы в бесчестии. Здесь он обращается к благородным и превозносившимся внешними достоинствами. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Стихи 11 и 12. То есть я говорю не о давно бывших обстоятельствах, но о происходящих с нами в настоящее время. Мы нисколько не заботимся о вещах человеческих и о внешней славе, но обращаем наши взоры только к Богу. Точно так надобно всегда поступать и нам, потому что не ангелы только взирают на нас, но еще прежде них сам заповедавший нам подвиги. Потому мы не имеем нужды в посторонних похвалах, недовольствоваться его вниманием, а обращаться за похвалами к подобным нам рабам, это значит оскорблять его. Как борцы, действующие на малом зрелище, ищут большего, считая первое недостаточным для своего отличия, так и подвязающиеся в очах Божиих, а потом ищущие славы от людей, оставляя большее, домогаются меньшего и тем навлекают на себя великое наказание. Оттого и низвратилось все, оттого и произошло смятение во всей вселенной, что мы все делаем, взирая на людей, в делах добрых считаем ни за что благоволение Божие, но ищем одобрение от подобных нам рабов, и в делах злых также не смотрим на него, но боимся людей. Между тем, люди вместе с нами предстанут на суд и нисколько не помогут нам. А Бог, на которого мы теперь не обращаем внимания, произнесет свой приговор над нами. Мы знаем это, и однако не перестаем искать внимание людей. Вот наш главный грех. Пред очами человеческими никто не решится прелюбодействовать. Но как бы сильно ни воспламеняла похоть, сила страсти побеждается стыдом человеческим, а пред очами Божиими не только совершают блуд и прелюбодеяние, но дерзали и дерзают и на другие грехи, еще более тяжкие. Это уже одно разве не способно низвести на нас громы небесные? Но что я говорю о блуде и прелюбодеянии? Грехи гораздо более легкие, делать пред людьми стыдимся, а пред Богом нет. Оттого и произошло все зло, что в делах злых мы боимся не Бога, но людей. Оттого мы и избегаем дел добрых, которые не кажутся таковыми людям, что взираем не на сущность вещей, но на мнение других. Точно так же мы поступаем касательно злых дел. Нехорошее и недоброе само в себе, но кажущееся таким для людей, мы по привычке своей стараемся получить как доброе, и таким образом совершенно развращаемся. Может быть, эти слова многим представляются неясными, потому необходимо пояснить их. Когда мы совершаем прелюбодеяние, начнем с того, о чем уже было упомянуто, тогда боимся больше людей, нежели Бога. Им мы подчиняем себя, их делаем нашими владыками. И многого такого, что этим владыкам кажется худым, на самом деле и не худо, мы избегаем по той же причине. Так, например, жить в бедности многим кажется постыдным, и мы избегаем бедности. Не потому, что она постыдна, и не потому, что мы убеждены в этом, но потому, что владыкам нашим она кажется постыдной, и мы боимся их. Еще подвергаться бесчестию и презрению и не иметь никакой власти многим также кажется весьма постыдным и жалким. Этого мы также избегаем, не вникая в дело, а следуя мнению наших владык. И касательно противоположных предметов мы поступаем с таким же для себя вредом. Быть богатым, знатным, славным и знаменитым кажется благом, и мы домогаемся этого, опять также не вникая в сущность предметов, действительно ли хороши они, но повинуясь мнению наших владык. Народ наш владыка, толпа наш строгий господин и жестокий тиран. Даже не нужно ему приказывать, чтобы мы слушались его. Для нас довольно только знать, чего он хочет, и мы повинуемся без его приказания, так мы преданы ему. Бог ежедневно угрожает и вразумляет, и его не слушают. А беспорядочная и грубая толпа не имеет нужды даже приказывать, довольно лишь сказать, что ей нравится, и мы тотчас во всем повинуемся. Как же, скажешь, избавиться от этих владык, если будешь поступать благоразумнее их, если будешь вникать в сущность вещей, если не будешь взирать на мнение людей, если прежде всего приучишь себя в делах действительно постыдных бояться не людей, а не дремлющего ока, и в делах добрых ожидать венцов также от него. Таким образом и во всем прочем мы не будем зависеть от людей. Кто, делая добро, не считает их достойными судить об его добродетелях, но довольствуется судом Божиим, тот не будет обращать на них внимания и в делах противоположных. Но как, скажешь, достигнуть этого? Размысли, что такое человек и что такое Бог, кого ты оставляешь и к кому прибегаешь, и ты скоро всего достигнешь. Человек вместе с тобою подвержен тому же греху, тому же суду и наказанию. Человек подобен суете, Псалом 143, стих 4, судит неверно и имеет нужду в высшем руководстве, человек — прах и пепел. Бытие, глава 18, стих 27. И когда станет хвалить, то часто хвалит неистинно, или из угождения, или из ненависти. А когда станет обвинять или порицать, то делает и это по тем же побуждениям. Но Бог не так. Напротив, нелицеприятен приговор его, и чист суд его. Следовало бы поэтому всегда прибегать к нему. И не только поэтому, но и потому, что сам он создал, наделил тебя больше всех и любит тебя больше, чем ты сам себя. Для чего же мы, оставляя дивного мздовоздаятеля, прибегаем к человеку, который есть ничто, судит неверно и действует неправо? Называет ли тебя кто-нибудь злым и порочным, тогда как ты совершенно не таков? Ты лучше жалей о нем, плачь о том, что он развратился, и не смотри на его суждения, потому что ослеплены очи души его. И об апостолах говорили тоже, но они не обращали внимания на клеветников своих. Называет ли он тебя добрым и честным? Если ты действительно таков, то не делайся нерадивым от этого отзыва. Если же не таков, то тем более не обращай внимания и принимай это за насмешку. Хочешь ли знать, как суждения людей неправы, бесполезны, смешны и похожи на суждения бесноватых и сумасшедших или грудных детей? Послушай, что было когда-то. Скажу тебе о суждениях не простого народа, но людей, почитавшихся мудрейшими, древних законодателей. Кто из людей может быть мудрее человека, признанного достойным писать законы городам и народам? И однако эти мудрецы не считали прелюбодеяние делом порочным и достойным наказания. Ни один из внешних языческих законов не наказывал за это и не призывал виновного в судилище. А если бы кто из-за этого стал призывать, то народ осмеял бы его, и судья не принял бы. Гадание у них также не подвергалось преследованию, и никто у них не был наказываем за это. Пьянство и чревоугодие не только не было пороком, но еще у многих считалось добродетелью. На воинских пиршествах много состязались в этом между собой. И те, которым особенно нужно было иметь здравый ум в здравом теле, они-то особенно и предавались пьянству, расслабляя тело и помрачая душу. А из законодателей никто не полагал наказания за это преступление.